С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресение». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся.
Мы продолжаем наш цикл художественных чтений по произведениям Аркадия Аверченко «Рассказ о маленьких для больших».
Подперев руками голову, я углубился в историю французской революции и забыл все на свете. Сзади меня потянули за пиджак, потом поцарапали ногтем по спине, потом под мою руку была просунута глупая морда деревянной коровы. Я делал вид, что не замечаю этих ухищрений. Сзади прибегали к безуспешной попытке сдвинуть стул. Потом сказали: «Дядя! Дядя!» «Что тебе, Лидочка?»
«А что ты делаешь?»
«С маленькими детьми я принимаю всегда приглупый тон. Я читаю, дитя мое, о тактике жерандистов». Она долго смотрит на меня.
«А зачем?»
«Чтобы бросить яркий луч аналитического метода на неясности тогдашней конъюнктуры».
«А зачем?»
«Для расширения кругозора и пополнения мозга серым веществом».
«Серым?»
«Да». «Да, это патологический термин».
«А зачем?»
«У нее дьявольское терпение. Слово „а зачем“ она может задавать 1000 раз». Лида, говори прямо, что тебе нужно? Запирательство только усилит твою вину». «Женская непоследовательность», — она, вздыхая, отвечает.
«Мне ничего не надо. Я хочу посмотреть картинки».
«Ты, Лида, вздорная, пустая женщина. Возьми журнал и беги в паническом страхе в горы».
«И потом, я хочу сказку».
Около ее голубых глаз и светлых волос история революции бледнеет. «У тебя, милая, спрос превышает предложение. Это нехорошо. Расскажи лучше ты мне». Она карабкается на колени и целует меня в шею.
«Надоел ты мне, дядька, со сказками. Расскажи, да расскажи. Ну, слушай, ты про красную шапочку не знаешь?»
Я делаю изумленное лицо. Первый раз слышу.
«Ну, слушай, жила-была красная шапочка».
«Виноват. Виноват. Не можешь ли ты указать точно ее место жительства для уяснения при развитии фабулы?»
«А зачем?» «Где она жила?»
Лида задумывается и указывает единственный город, который она знает.
«В этом... в Симферополе».
«Прекрасно, прекрасно. Я сгораю от любопытства слушать дальше».
«Взяла она маслицы и лепешечку и пошла через лес к бабушке».
«Состоял ли лес в частном владении или составлял казенную собственность?» «Чтобы отвязаться, она сухо бросает:
– казенная, казенная. Шла-шла, вдруг из лесу волк.
По латыни лупус.
Что?
Я спрашиваю, большой волк?
Вот такой. И говорит ей.
Она морщит нос и рычит.
Красная шапочка, куда ты идешь?
Лида, это неправда.
Волки не говорят.
Ты обманываешь своего старого жалкого дядьку.
Она страдальчески закусывает губу. Я больше не буду рассказывать сказки.
Мне стыдно. Ну, я тебе расскажу. Жил-был мальчик.
А где он жил? Ехидно спрашивает она.
Он жил у западных отрогов Урала. Как-то папа взял его и понес в сад, где росли яблоки. Посадил под деревом, а сам влез на дерево рвать яблоки. Мальчик и спрашивает. Папаша, яблоки имеют лапки?
Нет, милый.
Ну, значит, я жабу слопал.
Рассказ идиотский, нелепый, подслушанный мною однажды у полупьяной няньки. Но на Лиду он производит потрясающее впечатление.
Ай, съел жабу?
Представь себе, очевидно, притупление вкусовых сосочков. А теперь ступай, я буду читать. Минут через 20 знакомое дерганье за пиджак, легкое царапанье ногтем и шепотом.
Дядя, я знаю сказку.
Отказать ей трудно. Глаза сияют, как звездочки, и губки топырятся. Так смешно.
Ну ладно, ладно, излей свою наболевшую душу.
Жила-была девочка. Взяла ее мама в сад, где росли эти самые, как они, груши. Влезла на дерево, а девочка под грушей сидит. Хорошо, вот девочка и спрашивает. Мама, груши имеют лапки? Нет, детка. Ну, значит, я курицу слопала.
Лидка, да ведь это моя сказка.
Дрожа от восторга, она машет на меня руками и кричит.
Нет, моя, 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 у тебя другая.
Лида, знаешь ты, что это плагиат? Ты знаешь, что это такое? Стыдись.
Чтобы замять разговор, она просит. Покажи картинки.
Ладно, ладно. Хочешь, я найду в журнале твоего жениха?
Найди, найди.
Я беру старый журнал, отыскиваю чудовище, изображающее гоголевского Вия, и язвительно преподношу его девочке. Вот твой жених.
В ужасе она смотрит на страшилище, а затем, скрыв горькую обиду, говорит с притворной лаской. Хорошо, хорошо. Теперь дай ты мне книгу. Я твоего жениха найду.
Ты хочешь сказать невесту?
Ну-ну-ну, невесту, да.
Опять тишина. Влезши на диван, Лида тяжело дышит и все перелистывает книгу. Перелистывает, перелистывает.
«Пойди сюда, дядя!» Неуверенно подзывает она. «Дядя, ну пойди сюда!» «Вот твоя невеста!»
Палец ее робко ложится на корявый ствол старой растрепанной ивы.
«Нет, милая, какая же это невеста? Это дерево! Ты поищи женщину пострашнее. Опять тишина.
и частый шорох переворачиваемых листов. Потом тихий, тихий, тонкий плач. «Лида, Лида, Лидочка! Лидочка, что с тобой?» Едва выговаривая от обильных слез, она бросается ничком на книгу и горестно кричит:
«Я не могу! Я не могу найти для тебя страшную невесту!»
Пожав плечами, сажусь за революцию, углубляюсь в чтение. Тишина. Оглядываюсь. С непросохшими глазами Лида держит перед собой дверной ключ и смотрит на меня в его отверстие. Ее удивляет, что если ключ держать к глазу близко, то я виден весь, а если отодвинуть, то только кусок меня. Кряхтя, она сползает с дивана, приближается ко мне и смотрит в ключ на расстоянии вершка от моей спины. И в глазах ее сияет неподдельное изумление и любопытство перед неразрешимой загадкой природы. В ожидании ужина. Обращая свои усталые взоры к восходу моей жизни, я вижу ярче всего себя, крохотного ребенка с бледным серьезным личиком и робким тихим голоском, за беседой с пришедшими к родителям гостями. Беседа эта была очень коротка, но оставляла она по себе впечатление сухого, унылого самума, мертвящего все живое. Большой, широкий гость с твердыми руками и жесткой, пахнущей табаком бородою, глупо тыкался из угла в угол в истерическом ожидании ужина и, исчерпав все мотивы в ленивой беседе с отцом и матерью, наконец обращал свои скучающие взоры на меня.
«Ну-с, молодой человек», — с небрежной развязностью спрашивал он, — «как мы живем?»
Первое время я относился к такому вопросу очень серьезно. Мне казалось, что если такой большой гость задает этот вопрос, значит, ему мой ответ очень для чего-то нужен. И я, подумав некоторое время, чтобы осведомить гостя как можно точнее о своих делах, вежливо отвечал: «Ничего себе, благодарю вас, живу себе помаленьку».
«Так-с, так-с, это хорошо. А ты не шалишь?
Нужно быть большим дураком, чтобы ждать на такой вопрос утвердительного ответа. Конечно, я отвечал отрицательно. Нет, нет, не шалю».
«Так-с, так-с, так-с, ну, молодец».
Постояв надо мной минуту в тупом раздумье, чтобы еще спросить, он поворачивался к родителям и начинал говорить, стараясь засыпать всякой дрянью широкий овраг, отделяющий его от ужина:
«А он у вас совсем мужчина, мужчина».
«Да, растет так, что прямо незаметно, ведь ему уже 9-й год.
«Что вы говорите? Что вы говорите?» — восклицал гость с таким изумлением, как будто бы он узнал, что мне 80 лет. «Вот уж никак не предполагал».
«Да-да, представьте».
Первое время моему самолюбию очень льстило, что все обращали такое лихорадочное внимание на меня. Но скоро я понял эту нехитрую механику, диктуемую законами гостеприимства. Родители очень боялись, чтобы гости в ожидании ужина не скучали, а гости, в свою очередь, никак не хотели показать, что они пришли только ради ужина, и что им мой возраст, да и я сам, так же интересны, как прошлогодний снег. И все же после первого гостя передо мной, скромно забившимся в темный уголок за роялем, вырастал другой гость с худыми узловатыми руками и небритой щетиной на щеках. Эти особенности гостей прежде всего запоминались мною благодаря многочисленным фальшивым поцелуям и объятиям.
«А вы тут молодой человек! Вы... Ну что, мечтаешь все?»
«Нет», — робко шептал я, — «так сижу».
«Так сидишь! Это очень мило, мило! Он так сидит! Ну сиди, сиди!»
«Маму любишь?»
«Люблю».
«Правильно, правильно».
Он делал движение, чтобы отойти от меня, но тут же, вспомнив, что до желанного ужина добрых 10 минут, раскачавшись на длинных ногах, томительно спрашивал:
«Ну, как наши дела?»
«Ничего себе, спасибо».
«Учишься?»
«Да, учусь». Он скучающе отходил от меня, но едва лицо его поворачивалось к родителям, он совершенно преображался. Восторг был написан на его лице.
«Прямо замечательный мальчик! Я спрашиваю, учишься, а он, представьте, учусь, говорит!»
«Сколько ему лет?»
9.
Остальные гости тоже поворачивали ко мне скучающие лица, и разговор начинал тлеть, чадить и дымить, как плохой костер из сырых веток.
«Неужели 9? А я думал 7!»
«Ох, время-то как идет!»
«Да и не говорите, не говорите! Только в позапрошлом году был 7-й год, а уже теперь 9!» Он говорил это, а в то же время одно ухо его настороженно приподнималось, как у кошки, услышавшей царапанье крысы под полом. В соседней комнате, накрывая на стол, лязгнули ножом о тарелку.
«Дети очень быстро растут».
«Да, да, он потому такой худенький, это от роста». «Ничего, вырастешь, большой будешь», —
делает меткое замечание рыжий гость, продвигаясь поближе к дверям, ведущим в столовую. Выходит горничная, шепчет что-то матери, все вздрагивают, как от электрического тока, но в силу законов гостеприимства не показывают вида, что готовы сорваться и побежать в столовую. Наоборот, у всех простодушные лица, и игра в спокойствии достигает апогея.
«А вы его в гимназию думаете? Или в реальное? В какое?
Ну, не знаю. Еще реальное, я думаю, лучше.
О, безусловно, безусловно, реальное — это такая прелесть. Если вы хотите его счастья, я позволю дать вам вот такой совет.
Пожалуйте, господа, закусить.
Раздается голос отца из столовой.
И вот ужас. Совет, от которого зависит все мое счастье, так и не дается благожелательным гостям. Он подскакивает, будто бы кресло им выстрелило, но сейчас же спохватывается и говорит:
«Ну зачем это, право? Такое беспокойство вам, ей-богу!»
На всех лицах как будто отражается невидимое солнце, все потирают руки, все переминаются с ноги на ногу, с тоской давая дорогу дамам, которых они в глубине души готовы сшибить ударом кулака, и, перепрыгнув через них, на крыльях ветра помчаться в столовую. У всех лица, помимо воли, растягиваются в такую широкую улыбку, что губы входят в берега только после первого куска, отправленной в рот семги. Подумать только, что все это, все эти неуловимые для грубого глаза штрихи я подметил в детстве, только на моем нежном, восприимчивом детстве, когда все так важно, так значительно. Теперь наблюдательность огрубела, и все, что казалось раньше достойным пристального внимания, теперь сделалось обычным и ординарным.
Чистая нежная пленка, на которой раньше отражался каждый волосок, так исцарапалась за эти десятки лет, так огрубела, загрязнилась, что только грубое помело способно оставить на этой пленке заметный чувствительный след.
Вот странно, почему бишь это я вспомнил сейчас все рассказанное выше? Что заставило меня из пыльной мглы забытого вытащить маленького тихого мальчика с худым бледным личиком, вытащить всех этих черных и рыжих гостей с колючими бородами и широкими твердыми руками, всех этих больших скучающих людей, которые, тупо уставившись на меня, спрашивали в тоскливом ожидании заветного ужина: «Ну как мы живем? Почему это я все вспомнил?» Ах, да! Дело вот в чем. Сейчас я стою, большой взрослый человек, перед маленьким мальчиком, сыном хозяина дома, и спрашиваю его, покачиваясь на ленивых ногах: «Ну, как мы живем?» Со взрослыми у меня разговор все исчерп. Ужин будет только через полчаса, а ждать его так тоскливо. Маму свою любишь?
Сегодня в продолжении нашего цикла по произведениям Аркадия Аверченко для вас прозвучал рассказ «О маленьких для больших» в исполнении актера Дмитрия Бабушкина. Продолжение цикла слушайте в нашем следующем выпуске. Всего вам самого доброго!